«Это, между прочим, очень дорогой шахматный набор», — уже помягче сказал отец.
Костя тщательно подобрал слова. «А что, потеря этой фигуры сильно подорвет финансовую мощь твоего концерна?»
Гость все время молчал, склонив блестящую голову над столиком, а теперь быстро глянул из-под лобья. Отец отчетливо произнес.
«Константин, пошел вон!»
«А конек?»
— сказал Костя.
«Стервец какой! Подожди, доиграем и возьмешь. Убирайся!»
«Да подожди, то убирайся!»
«Убирайся и подожди у себя!»
«Папа, но мне надо сейчас, я обещал срочно!» — нетерпеливо соврал Костя. — Возьму, да и сразу позвоню Белке. — Можно ведь его чем-нибудь заменить на доске? Хотя бы рюмкой?
Гость опять поднял глаза и как бы погладил ими Костю.
— Андрей Андреевич, мальчик прав, но только не рюмкой, а вот...
И он стянул с длинного пальца тяжелый перстень.
— Можно провести некоторую ассоциацию. Камешек этот похож на глаз Буцефала.
Перстень был явно золотой, а камешек, вернее, камень, темно-красный, видимо, рубин. Золото стукнуло о перламутровую клетку, а коня гость протянул Косте.
— Берите, если папа не против.
— Папа не против, — буркнул отец. — Только не мешай нам, иди к себе.
— Спасибо, я пошел. Но тебе, папа, сейчас будет мат.
Костя смотрел на доску. И не только на доску. Еще и на длинную кисть руки, с которой был снят перстень. И опять на шахматы. И...
— С какой стати, мат? — вскинулся отец.
— Константин прав, — наклонил голову гость. — Реальная угроза. Вы должны признать, Андрей Андреевич, что в шахматах я посильнее вас.
— Но не сильнее меня. — с вежливой дерзостью сказал Костя. — Папа, хочешь, я доиграю за тебя?
— Храбро, но бесполезно, — улыбнулся гость.
— А это как посмотреть? Папа, можно?
— Борис Ильич, вы не возражаете? — спросил отец.
Гость посмеялся, фамильярно так, по-приятельски.
— Вы, Андрей Андреевич, ищете достойный способ избежать разгрома. — Ну что ж, я не возражаю, но Константину разгром гарантирован.
— А если нет? — спросил Костя.
— А если да?
— Борис Ильич пошевелил длинными смуглыми пальцами. В Косте тонко, натянуто дрожали нервы. Впрочем, ощущение было какое-то отстраненное, словно это не Костя, а другой мальчишка, на которого он смотрит со стороны.
— Хотите пари?
— сказал Костя, отводя глаза от рук гостя.
— Хм, а каковы ставки?
— А вот, ваш перстень. Если проиграете, он мой.
— Ого, у вас, Костя, губа не дура. А что с вашей стороны?
— Ну, хотя бы так. У меня есть коллекция редких марок британской колонии. Когда-то увлекался. Она стоит не меньше перстня.
Борис Ильич вопросительно глянул на Рытвина-старшего.
— Я не против, — усмехнулся тот. — Пусть рискует, это его имущество. — Но мальчик проиграет.
— Фиг, — сказал Костя. — Извините, проиграете обязательно вы, Борис Ильич.
Отец засмеялся. Борис Ильич развел руками.
— Ну, что же, у меня племянник-филателист. Будет ему царский подарок.
Костя сунул в нагрудный кармашек тяжелого костяного коня. Рывком двинул кресло вплотную к столику. Колени нависли над инкрустированным бордюром, а сам Костя навис над фигурами. И двинул левого слона.
— Ага, — сразу озаботился Борис Ильич. — Не ожидал. Впрочем, это не меняет дело. Мы вот так.
И передвинул ладью. Костя сделал вид, что задумался. Думать было не о чем, все ясно. Однако хотелось унять внутри нервы струнки. А Борис Ильич, наверное, чтобы отвлечь противника, рассеянно проговорил.
— Странное, однако, хобби у вашего друга. Что за радость собирать шахматных коньков?
— У всякого в жизни свои радости.
— тут же отозвался Костя. «Спор поможет успокоиться. Одни собирают коньков, другие марки, а кто-то скупает акции и наращивает капиталом. Тоже радость». И переставил ферзя.
Краем глаза он увидел, как грубоватое, будто из дерева вырезанное лицо отца напряглось.
«Это влияние некоего взрослого приятеля», — небрежно объяснил он гостю. «Этакая помесь ОМОНовца с толстовцем-богоискателем».
«Никогда он не был ОМОНовцем», — искренне возмутился Костя. «Никого не бил и не калечил. До того случая».
«Ну да, слов нет, я ему благодарен», — поспешно согласился отец. «Но только вот его философия...»
Борис Ильич привстал над столом, разглядывая фигуры, и, не подняв головы, спросил.
«А ваш приятель философ, он разве не объяснил вам, что радость не в деньгах, а в тех возможностях, которые они дают?»
«А он этого не понимает. Зачем их копить и копить, когда их и так уже на все хватает? Можно покупать иномарки и виллы, можно ездить по всем заграницам, командовать людьми, покупать милицию. Так ходить нельзя, вам будет шах. Можно простите, какать в золотые унитазы. Можно встречаться с любыми красавицами, а то и с мальчиками. Есть такие любители, знаете, наверное».
«Слышал, но никогда не понимал. Странно. Вы словно адресуете это мне?»
«Потому что вы ощупываете меня глазами», — улыбнулся Костя. «Даже щекотно стало».
— Что за чушь? Я просто зацепился взглядом за пятнышко на вашей ноге. Странная такая родинка, белая как снег.
Костя вдруг совершенно успокоился.
— Вы же знаете, что это не родинка, а след кипятка. Из того чайника с утенком, мистер Икс.
Борис Ильич быстро сел, приоткрыл рот и хотел встать снова.
— Сидеть.
Негромко и бесцветно сказал отец. В руке его был маленький блестящий пистолет. Почти сразу в дверях молча встал рослый охранник Толя с миниатюрным автоматом УЗИ. Борис Ильич хлопнул губами.
«Андрей Андреевич, я не понимаю. Я... чушь какая». «Константин, объясни», — ровно сказал отец.
«Я узнал по перстню. Там, в подвале».
«Но перстень у меня всего неделю!» — взвизгнул Борис Ильич. «Это подарок друзей! Они подтвердят, они...»
«Там, в подвале, перстня не было», — сказал Костя. Он съехал с подлокотника на сиденье кресла и с удовольствием вытянул ноги. «На руке у Бориса Ильича не загорелый след от кольца. Конечно, от другого. Сейчас, когда перстень он снял, я узнал этот след. На нем квадратная родинка. Я ее заметил в последний момент, когда выхватил у мистера Икса чайник».
«Чушь какая!» — повторил Борис Ильич тонким голосом. «Андрей Андреевич, в день похищения вашего сына я был в Пскове!»
«Ага, это называется алиби», — кивнул Костя. «Делается просто».
Отец не смотрел на Бориса Ильича, смотрел только на сына.
«Константин, ты уверен, что не ошибся?»
Костя медленно глянул в отцовское лицо. Потом на дрожащие пальцы мистера Икса, на его нервные губы, откинулся к спинке.
«Да, кажется, я ошибся. Тут вот след на правой руке, а у того был вроде бы на левой. Ну да, на левой. Он держал чайник вот так, а рука вот здесь».
«Сию секунду извинись»,
— каменно сказал отец.
«Да, конечно, Борис Ильич... «Извините меня, пожалуйста»,
— выговорил Костя, глубоко пряча в покаянном тоне злорадную нотку.
«Негодяй!»
— с облегчением выдохнул отец.
«Впрочем, Борис Ильич, вы должны его понять. Он натерпелся тогда, и это дает себя знать». «Да понимаю я, понимаю!» — гость замахал длинными пальцами. «Никаких претензий, только...» «Поймите меня, Андрей Андреевич, приходишь поговорить о контракте, и вдруг я, с вашего позволения, глотну коньяка».
«Глотните, и будьте уверены, что этот случай никак не повлияет на заключение контракта».
«Я надеюсь...»
— бутылка нервно звякнула о рюмку.
«К
«Константин, извинись еще раз и марш к себе», — велел отец.
«Я извиняюсь еще раз», — тоном инфанта произнес Костя. «Но как же игра?»
«Нахал! После того, как ты чуть не довел гостя до инфаркта...» «Нет, отчего же?» — засуетился Борис Ильич. «Все предано забвению, я готов, пари есть пари».
Отец вздернул плечи и отвернулся. Охранник Толя беззвучно исчез. Костя опять взгромоздился в кресло с ногами.
«Борис Ильич, вам шах».
«Увы, вижу и отступаю».
«Можете переходить, если хотите».
«Зачем же? Не хочу».
«Тогда мат через два хода».
«Это как же...» «Ах, да. Увы и увы. Да, я недооценил вас, молодой человек».
«Значит, я могу взять перстень?» — простодушно сказал Костя.
«Константин!»
— рявкнул Рытвин-старший.
«А чего?»
— Костя сделал невинные глаза.
«Если бы я проиграл и принес альбом, ты ведь не кричал бы, Константин?»
«В самом деле, Андрей Андреевич...» — тут же поддержал Костю проигравший гость. «Пари — дело нерушимое. И посему прошу».
Он придвинул перстень Кости, роняя оставшиеся на доске фигуры.
«Хотя, признаться, мне жаль эту вещицу. А может быть, наличными? Колечко стоит 1000, без обмана. А?»
«Давайте», —
простецки согласился Костя.
«А то и правда. Для чего мне кольцо?»
Борис Ильич сунул пальцы во внутренний карман пиджака, извлек плоский бумажник, аккуратно отсчитал 10 стодолларовых бумажек. Посмотрел на отца.
«Андрей Андреевич, вы позволите дать это мальчику?»
Отец на сей раз отозвался с подчеркнутым равнодушием.
«Я здесь ни при чем. Это была ваша игра».
Костя, улыбаясь, но, кажется, не выигрышу, а чему-то другому, затолкал доллары в карман на шортах.
«Борис Ильич, извините еще раз. А сейчас я пойду».
«Сделай одолжение», — мрачно сказал Андрей Андреевич.
В дверях Костя оглянулся на отца. Как бы ни относились они друг к другу, но все же это были отец и сын, потому иногда понимали друг друга. Поняли и сейчас.
«Ты же знаешь, что это все-таки он», — сказал глазами Костя.
«Я знаю», — ответил взглядом отец. «Но пока не время. Он мне нужен. Такой. Не преступник, а партнер».
«Будет у тебя на крючке?»
«Вот именно. Это сейчас важнее, чем следствие».
«Это и есть деловой подход. Ну что ж», — глянул на прощание Костя.
Костя знал, как покинуть дом, не увязав за собой хвостов. В углу сада он забрался на старую яблоню и отключил там камеру слежения. «Ничего, подумай, что выключилась сама». В садовой решетке тяжелого чугунного литья он давно, когда еще не было той камеры, стальной пилкой перерезал несколько ветвей узора. Чугунный фрагмент можно было вынуть, а потом поставить на место. Никто не заметит. За решеткой, налево, по траве, вдоль изгороди. Ни в коем случае не вниз к реке, иртушка просматривается. А дальше — в чащу желтой акации, в проход между заборами, и там уже ничейная территория. Костя пользовался этим путем нечасто и потому ни разу не попался. Он выбрался к началу библиотечной улицы, а затем в трансформаторный переулок. Здесь в самом деле стояла трансформаторная будка, давно уже пустая. Костя укрылся рядом с ней в гуще доцветающей сирени. Иногда все же интересно поиграть в разведчиков. Достал мобильник.
«Вадим?» «Ну, конечно, я. А кто, по-твоему? Доктор Ватсон?» «Не поболтать, а срочное дело». «Да понимаю я, что у тебя тоже срочное. А у меня сверх». «Да, на том же месте».
Сел среди веток и стал ждать. Через 7 минут подкатил невзрачный «Жигуленок». Посторонние не знали, что внутри у него могучий, как у самолета, мотор. Вадим вышел, поглядывался и стал смотреть в другую сторону. Костя выбрался из кустов, стал подкрадываться, считал, что Вадим не видит его. Со сдавленным воплем прыгнул Вадиму на спину, обхватил его руками и ногами.
«Отцепись, диверсант», — снисходительно велел Вадим.
Лезь в машину, поедем. Расскажешь на ходу.
Поехали.
Костя поелозил на сиденье, вытащил из кармана доллары.
Вот, это тебе.
Вадим сделал вид, что не удивился.
Круто. Взял почтовый экспресс или выиграл в казино?
Играл, только не в казино.
И во всех подробностях Костя изложил историю встречи с мистером Иксом.
Ты уверен, что это он?
Так же, как в том, что ты — это ты. Если бы даже не след от кольца, я все равно вспомнил его руки.
Костя передернул от отвращения.
Будто водоросли или щупальца у спрута, без костей.
Странно это, — бормотнул Вадим строчку из какой-то песенки.
Хм, похоже, что один из заказчиков.
А заказчики сами не суются в исполнение. Что его туда понесло?
Может, не доверял этим и хотел убедиться, что все делают как надо? Или...
Или что?
Может, он правда из тех, которым нравится мучить ребят, решил не упускать случая?
«Кот», — сказал Вадим, — «не бери в голову, раскрутка не займет много времени. А за себя не бойся, теперь они тебя не тронут, нет резона, понимают, что под колпаком».
«Да я не боюсь».
«А тогда что?»
Они смотрели друг на друга в зеркале заднего вида.
«Что?»
— сказал Костя и сердито заморгал.
«Почему глаза сырые?» — прямо спросил Вадим.
«Думаешь, из-за страха, что ли? Из-за отца?»
«Не понял».
«Не понял, да?» — взвился Костя. «Он ведь... он же понимает, что меня хотели убить. Знает, как издевались. А все равно пьет с этим гадом коньяк и заключает контракты. Бизнес дороже, да?»
Вадим помолчал. Повертел клочкастой рыжей головой.
«Ох, кот, как я тебя понимаю. Но ведь ты не суди сгоряча. В бизнесе там ведь своя тактика и стратегия. Это как на войне. Иногда стреляют сразу, а бывает, что делают всякие обманные маневры, чтобы обхитрить противника. Потом его все равно гробят, но с наилучшей для дела выгодой».
«Вот именно, выгодой!»
«Тонко». С какой-то совсем малышовой обидой, — сказал Костя, — и вцепился в сиденье. Сильно трясло.
«Если бы с его милым Шуриком случилось такое, он бы про выгоду не думал, потому что наследник и главная надежда».
«Это ты зря. Не надо вешать кошек на брата».
«А он не настоящий брат, — беспощадно возразил Костя. — Матери-то разные. Это он для него настоящий сын, а брат — одно название. Из своей Америки даже ни разу не поговорил со мной и ни словечка не прислал. Вадим, уйти бы куда-нибудь от всего от этого».
«Хочешь, поговорю с отцом, чтобы отпустил тебя к моей бабушке в Парфеновку? Скажу, в целях безопасности. Будешь с тамошними пацанами в ночной ездить, как в тургеневские времена».
«Хочу!»
— вскинулся Костя. Но при этом зацепил рукой сидевшего в кармане шахматного конька и мгновенно вспомнил белку.
«Только не сразу, ладно? Я подумаю».
Вадим глянул из дрожащего зеркальца рыжими глазами. От него, от Вадима, ничего невозможно было скрыть.
«А, влюбился!»
«Иди ты знаешь куда!»
— завопил Костя, стараясь громкостью скрыть ненатуральность возмущения, и сменил тему.
«Деньги-то забери!»
«Здрасте вам! С какой стати?»
«А мне они зачем? Тем более от этой сволочи!»
— А мне, значит, от сволочи можно.
— Ну не тебе же лично, елки-палки!
— опять взвыл Костя.
— Вашему локатору! Ну, это как трофей. Были патроны у врага, стали наши. Поможете хоть нескольким ребятам.
— В этом что-то есть, — промямлил Вадим.
— Но нет, не могу я соваться в историю. — Кот, если правда хочешь сотворить доброе дело, поехали в одно место.
«Поехали!»
Путь оказался недолгим. Проскочили заросшей дорогой и остановились у маленькой церкви с шатровой колоколенкой и голубыми главками-луковицами. Ярко сияли кружевные кресты. Костя удивился. Никогда такой церкви он в городе не видел. Вышли из машины. Вадим перекрестился на образ над церковной дверью и посмотрел по сторонам. От спрятанного в кленах кирпичного дома шел к церковному крыльцу священник.
— Сережа,
— сказал Вадим. Священник оглянулся, зашагал к приехавшим, цепляя рясой желтые одуванчики. Заулыбался. Был он молодой, с редкой бородкой, с русыми-прядками, помальчищей торчащими из-под черной шапочки. Глянул на Вадима, на Костю, очень голубыми глазами. Вадим взял Костю за плечо.
«Вот отец Сергий, привез отрока Константина. Хочет он сделать пожертвование».
Отец Сергий не удивился, сказал серьезно.
«Идемте, дети мои»,
и пошел впереди. На крыльце Вадим перекрестился снова, священник тоже. Вошли в сводчатый дверной проем. Костя оказался в церкви впервые, то есть его крестили в младенчестве, но он ничего не помнил. Сейчас, после солнца, ему показалось, что в храме темно. Мерцали нимбы почти неразличимых ликов, дрожали огоньки нескольких свечек. В сторонке тихо молились две старушки, пахло воском и было зябко. Костя ладонями обхватил голые локти. Он чувствовал себя незваным пришельцем. Вадим осторожно повернул Костю за плечи.
«Вот, смотри».
Справа, на выступе стены, висел образ Богоматери с младенцем. Такой же, только очень маленький, стоял на полке в комнате у Эммы, новой отцовской жены, среди флакончиков и шкатулок. Ниже иконы белел бумажный лист с крупными печатными словами.
«Братья и сестры! Наша община помогает клинике, где лежат дети с онкологическими заболеваниями. Пожертвуйте на их излечение».
Прямо на полу стоял клепанный железный сундук с прорезью в плоской крышке.
«В той больнице несколько десятков девочек и пацанов», — сказал Вадим вполголоса. «Некоторые совсем крохи. Многие могут не дожить до твоего возраста. Постоянно не хватает лекарств».
Костя вспомнил, что когда-то видел эту, или похожую, больницу в новостях. Стриженные наголо малыши с шеями стебельками в мятых сизых пижамках. Тогда он посмотрел, поморщился и забыл. Сейчас это выскочило в памяти снова. И вспомнил, что некоторые ребятишки были жизнерадостны, улыбались, не знали.
Костя начал суетливо вытаскивать из кармана скомканные банкноты, одну за другой толкал их в темную щель.
Отец Сергий, видимо, разглядел, какие это деньги. Качнулся, хотел сказать что-то.
«Все в норме», — остановил Вадим. «Я потом объясню».
Отец Сергий положил легкую ладонь Кости на голову.
«Господь не оставит тебя, мальчик».
Костя замер, боясь шевельнуть головой. Вадим сказал...
«Костя у нас неверующий. По крайней мере, он сам так думает».
«Все равно Господь не оставит», — вздохнул священник. Уже у машины Костя оглянулся, снова посмотрел на церковь, на большую икону, что висела выше входа, спросил у молодого отца Сергия. «Это Иисус Христос?»
«Да, это наш Спаситель».
«У него книга, а на ней слова. Отсюда не разглядеть, что там написано?»
«Там написано: заповедь новую даю вам, да любите друг друга».
«Разве она новая?» — неловко сказал Костя.
«Новая была 2000 лет назад, когда Спаситель произнес эти слова. С той поры стала вечная».
«Не получится», — насупленный, даже виновато проговорил Костя. «Разве можно любить всех?» Он стоял у дверцы, опустив голову, но заметил, как Вадим быстро посмотрел на отца Сергия. Тот кивнул без удивления.
«Давний вопрос. Но любить — это ведь не значит целоваться, обниматься. Надо стараться никому не делать зла и помогать людям по мере сил, как ты сегодня. Ты, Костик, если хочешь, заходи как-нибудь, поговорим».
Костя не знал, что ответить, поэтому неловко кивнул и полез в машину. А когда выехали из аллеи, он попросил: «Останови, я пройдусь пешком, тут ведь недалеко».
Вадим не спорил, сказал: «Ну, смотри».
«Я смотрю».
Костя толкнул ногой чехол ракетки. «Шарик при тебе?»
Костя хлопнул по груди и опять ощутил в кармане конька.
«Гуляй», — разрешил Вадим. «А я тогда вернусь к Сереже. Есть еще дело. Кстати, мы служили на одном корабле, он был радистом.
Вадим уехал, а Костя свернул в переулок, показавшийся ему знакомым. Он думал, что выйдет на Институтскую улицу, но оказался почему-то среди кирпичных стен с редкими окнами, а потом на незнакомой узкой площади, посреди которой торчала странная треугольная штука.
«Ну, дела...»
Было безлюдно. «Дзынь!» — тихонько отдалось в ушах, и, казалось, качнулся воздух. «Наверное, это от жары». Справа виднелись красные старинные здания, слева — пестрые магазинчики и мастерские. Впереди поднималась над вытянутым двухэтажным домом зубчатая башня. Башня была, кажется, знакомая.
«Значит, там улица Рылеева».
Костя зашагал по дышащей теплом брусчатке с торчащей из щелей травой и желтым мелкоцветием. Из-за треугольного сооружения... Это же солнечные часы. Вышли навстречу трое, два мальчишки и девочка.
«Костя!»
— сразу сказала девочка. А мальчишки ничего не сказали, но смотрели по-хорошему, без подозрительности и вредности. Один был ростом с Костю, другой пониже и очень тонкий. Красный трикотаж висел на нем, как флажок в безветре. А белые волосы — такие легкие, что шевелились в поднимавшемся от нагретых камней воздухе.
«Мальчики, это Костя», —
сказала белка спутникам. А Костя
— «Это Вашик и Сёга. Ты как здесь оказался?»
«Да случайно. Ходил по одному делу к знакомым. Хотел сократить обратный путь и забрел сюда. Сроду здесь не бывал. Странное какое-то место».
«Здесь хорошее место»,
— строго сказал белоголовый Сёга. А Вашик опять ничего не сказал, но Косте показалось, что он смотрит с ожиданием. Наверное, братья знали уже, что он не просто Костя, а Костя Рытвин. И тогда он толкнул ногой чехол и досадливо сообщил.
«Я говорил с отцом про больницу, но никакого прока. Не прошибаем это».
Старший из братьев Горватовых кивнул. С пониманием. Этого, мол, следовало ожидать. Ты не виноват. А Сёга пристально смотрел Косте в грудь на карман.
«А, да, вот!»
— спохватился Костя, выдернул тяжелого костяного конька, протянул его Сёге на ладони.
«Это ты собираешь лошадок?»
Сёга засветился, как включенный торшер. Часть вторая. Гироскоп. Луиза и пространственный абсолют. Валерий Эдуардович Рикардарский, профессор-доктор, высший магистр, академик, член всяких ученых комитетов, советов и обществ, автор многих научных статей и книг, знал про себя, подобно древнему философу Сократу, что он большой невежда. По крайней мере, в области альтернативной физики и математики аномальных пространств, той области, где он считался ведущим специалистом. Валерий Эдуардович признавался себе, что не понимает в этих проблемах почти ничего. Слегка утешало его лишь то, что другие понимали еще меньше. А если и не меньше, как, например, Иннокентий Пятеркин, известный под псевдонимом Тюпа, то все равно бестолковее. В силу недостатка опыта и классификаторской практики, эти специалисты, как правило, не могли привести свои знания, наблюдения и опыты в систему. А высший магистр кое-что мог. Это и создало ему недосягаемый авторитет. Например, он все-таки сумел неопровержимо доказать существование четвертого вектора, который вместе с тремя другими активизировал на данном участке планеты очередное аномальное пространство. Мало того, Профессор установил, что вектор этот на линейном протяжении в плоскости ABCRN совпадает с меридиональным вектором S и Я Скицыных, что само по себе уже было сенсацией. Однако, что это давало в итоге? И источник, и природа вектора оставались неизвестными. Был ли он струной, возникшей в результате резонанса каких-то неведомых энергий с меридианом кристалла, упоминание о котором в официальных академических кругах до сих пор считалось ересью, или лучевым сигналом, направленным из неведомой точки антимира? А холера его знает, как любит выражаться 8-летний обитатель институтских дворов, очень воспитанный Славик Ягницкий. Но и холера, конечно, не знала. А сюрпризы четвертого вектора были непредсказуемы. Совпадая, казалось бы, с меридиональным вектором, он, тем не менее, проявлял немалую самостоятельность и демонстрировал фокус за фокусом. Выяснилось, например, что он претендует на роль четвертой стороны треугольника. Бред, скажете вы. Конечно, бред несусветный. Даже с точки зрения альтернативной физики математики богаты всяческими парадоксами. Ну ладно. Теоретически это еще можно было как-то допустить. Но ведь сказывалось и на практике. Например, стало ясно, что конфигурация данного пространства наделена некоторыми свойствами квадрата, оставаясь при этом треугольной. Площадь ее оказалась равна не половине произведения основания на высоту, а полному произведению. Не мудрено, что ее территория, будучи вдвое больше видимой, втягивала в себя многие кварталы и площади, которые на первый взгляд лежали за ее пределами. Впрочем, это ничему не вредило и даже приносило пользу. Очевидно, благодаря такому свойству конфигурации институт сумел много лет, почти незаметно и без больших проблем, существовать на одном пространстве с госпиталями. Обосновать этот факт с позиции науки профессор смог лишь недавно. Причем обоснование это никак не способствовало разрешению других загадок. А загадок было пруд-пруди. Случалось, что, оставшись один, профессор, который на людях был неизменно бодр и деятелен, от сознания своей беспомощности впадал в меланхолию. А в меланхолии он делался сентиментальным. Ложился на древний, воющий ржавыми пружинами диван, имущество институтского фонда, и печально звал:
«Крыса, иди ко мне, пожалей папу».
Луиза, если была дома, шла. Устраивалась у папы под мышкой, то есть между отодвинутой рукой и боком. Укладывала ему на плечо лапки, а на них усатую голову с прикрытыми глазами.
«Мррррр. Ты одна у меня утешительница»,
— с детской слезинкой в голосе говорил профессор. Луиза не спорила. Около 3 лет назад Валерий Эдуардович подобрал на мокром снегу тощего черного котенка. Тот беззвучно разевал розовый рот и, видимо, не мог уже двигаться. Профессор принес его за пазухой домой. Георгина Мефодьевна, супруга профессора, сказала, что теперь в доме появилось второе, неприспособленное к жизни существо. Первым был, естественно, муж. Но кошечка, названная Луизой, оказалась приспособленной. Быстро подросла, сделалась изящной и самостоятельной, полюбила прогулки по институтским дворам и познакомилась со многими студентами и ребятишками. Была доброжелательна и ласкова, и никого не пугала, если вдруг пересекала дорогу. Случалось иногда, что она не возвращалась к вечеру и пропадала на 2-3 суток. Валерий Эдуардович тогда не находил себе места. Но Луиза, в конце концов, являлась и слегка виновато терлась мордой о профессорские брюки.
«Вы эгоистка, сударыня», — скорбно укорял ее профессор. «Я из-за вас не спал 2 ночи. Ты же знаешь, как я тебя люблю, глупое животное».
«Мрррр», — отзывалась Луиза, что означало «я тебя тоже».
Она в самом деле любила профессора. Случалось, что часами неподвижно сидела на кафедре, когда он читал лекции. К этому все привыкли. Изредка Луиза рожала разноцветных котят. Вскоре их, подросших, Нарасхват разбирали восторженные студентки и сотрудницы института. Иметь котеночка от Луизы считалось признаком престижа и хорошей приметой. Улегшись под мышкой у папы, Луиза начинала уютно мурлыкать и погружалась в полудрему. А Валерий Эдуардович пел песенку. Он провалился бы сквозь пол от великого смущения, если бы ее услышал кто-нибудь другой, кроме его любимицы. Слова и мелодия были похожи на простенькую новогоднюю песенку давнего профессорского детства.
«Маленькой кышеньке холодно зимой, с улицы кышеньку взяли мы домой». Бантик повесили, дали молока, с ласковой песенкой гладим ей бока.
Насчет бантика профессор приплел просто так, ради стихотворного размера. На самом деле никакого бантика Луиза не носила, ей и без него хватало изящества. Нехитрое песнопение, а также мурлыканье Луизы постепенно освобождали профессора от уныния. Он философски говорил себе, что всех тайн мироздания все равно не познать, освобождал из-под кошки руку, надевал очки и шел на кухню готовить ужин — картофельное пюре с поджаренными кусочками сосисок. Это было любимое блюдо Луизы. Готовить всегда приходилось самому. Георгина Мефодиевна была, по словам профессора, чудная женщина, но как хозяйка — абсолютный ноль. И не мудрено. Мадам Рикардарская заведовала кафедрой внеорбитальной лингвистики, где разрабатывались лексиконы для общения с пришельцами с иных звезд. Считается, что контактов с такими пришельцами еще не было. Но это лишь потому, что власти всех государств ужасно любят засекречивать подобные факты. На самом деле контакты бывали, и даже неоднократные, с культурным обменом. Сотрудница кафедры Настенька Кандаурова, например, перевела в прошлом году поэму одного стихотворца с пятой планеты звезды Юрик Тумба H5. Автора звали Йохо Хоинса Ки, а поэма называлась «О ты, о ты, о ты, опять дрожат кусты». В оригинале она звучала как визг бензиновой пилы, а в переводе вполне приемлемо. «Ты стекаешь с кустов, словно краски моей акварели. Голос твой, будто зов крокодильей нежнейшей свирели». Дело в том, что влюбленные на той планете часто растекаются цветными лужицами, а крокодилы там — добродушные разумные существа и несут пастушью службу. К сожалению, опубликовать поэму нельзя, пока не снят гриф секретности. Но это так, к слову. А профессор готовил ужин. Поджарив сосиски и пюре, он шел будить Луизу, но у дивана останавливался в нерешительности — уж очень сладко спала его любимица. Кончик хвоста у нее тихо подрагивал. Валерий Эдуардович понимал, что подрагивание — это неспроста. Очевидно, если не вся Луизина душа, то какая-то часть души, или сознание, или чего-то там еще, сейчас бродит в иных пространствах. Там свои миры, свои законы, своя жизнь. Причем в этой жизни Луиза чувствует себя как дома. О том, что Луиза умеет проникать в многомерные области, профессор догадывался уже давно, подсказала интуиция, а недавно убедился воочию. Это случилось в конце мая. Профессор у себя в институтской квартире отдыхал после трудного семинара «Определение радиуса искривленных пространств». Он было задремал в кресле, когда вдруг тренькнул звонок. Наверняка бестолковые первокурсницы пришли за дополнительной консультацией.
«Войдите»,
— обреченно сказал профессор. Дверь не запиралась. Оказалось, не первокурсница. Явился ребенок-картинка, с удивительно ясными глазами, в отглаженном костюмчике и лаковых туфельках. Этакий солист из младшей группы академической капеллы мальчиков. Уже задним числом профессор сообразил, что дворовая ребятня специально отправила к нему такого вот самого воспитанного, поскольку дело было серьезное.
«Здравствуйте, господин профессор. Меня зовут Славик. Извините за беспокойство. Вы позволите потревожить вас небольшой просьбой?»
Профессор, который вырастил и женил двух дочерей, но пока не дождался внуков, относился к ребятишкам доброжелательно и завидовал людям, у которых ребятишки есть. Он спрятал ноги под плед, потому что сидел в носках, и на правом носке была дырка, и добродушно ответствовал.
«Излагайте вашу просьбу, молодой человек».
«Не могли бы вы разрешить вашей крысе немножко погулять с нами? Дело в том, что Пома опять влетел в абсолютный шар, и достать его может лишь Луиза».
Профессор вздернул на лоб очки. Он понял только одно — речь идет о памятнике пространственному абсолюту. Памятник этот на маленькой площади между факультетом переменных гравитаций и похожей на старинный равелин химической лаборатории представлял собой полый стеклянный шар метрового диаметра на граненном каменном столбе. Считалось, что внутри шара заключено некое абсолютное пространство. Что это за пространство? Откуда оно взялось? Кто и когда воздвиг трехметровый столб с шаром? Не знал ни один человек, в том числе и профессор. На низком постаменте под столбом была привинчена зеленая от старости медная доска. На ней с трудом читались выпуклые буквы.
«Сей памятник поставлен в честь пространственного абсолюта, заслуга открытия коего принадлежит достопочтенному доктору Евсею Казимировичу Плетневскому».
Никто не ведал, что за доктор, что за открытие. Любопытные студенты выяснили, что шар запаян наглухо, и стекло толстое и прочное, так что добраться до абсолюта и подвергнуть его анализу не было возможности. Не разбивать же.
«Прежде всего, потрудитесь объяснить мне две вещи», — произнес профессор суховато, поскольку дело пахло розыгрышем. «Первое. Кто такой Пома? Второе. Как вышеупомянутый Пома ухитрился оказаться внутри герметичной емкости? Это противоречит всем законам науки».
Изящный Славик объяснил чистым своим глазком.
«Пома — это красный мячик. Он — главная деталь игры кольца-мячики. А как оказался в шаре, холера его... То есть это не поддается объяснению, господин профессор. Подлетел, стукнулся о стекло, и там. Это он уже не впервые. Раньше его доставал Тюпа, но теперь он в лагере. Когда Тюпа уезжал, он сказал, если что, просите Луизу. И мы просили уже два раза, она тогда была поблизости. А теперь вот она, дома».
Луиза дремала на подоконнике и шевелила ухом.
«Мячик в запаянном шаре — это за пределами вероятности. Или это неумная шутка, или вы в плену иллюзии»,
— недовольно сказал профессор. Мальчик был, конечно, милый, но нельзя позволять дурить себе голову.
«Да какая к черту иллюзия!» — звонко воскликнул Славик. «Ой, то есть я хотел сказать, что если вас не затруднит, вы можете пойти со мной, и тогда убедитесь сами».
«И пойду»,
— воинственно сказал профессор. Встал, забыв про дырку на носке, и взял с подоконника Луизу. Та делала вид, что ей все безразлично. У памятника толпились десятка-полтора девчонок и мальчишек. Всякого возраста и вида. Профессора и Луизу встретили радостными криками и аплодисментами. Кошка тут же оказалась на плече у тощего мальчишки, постарше Славика, с длинными белыми волосами. Валерий Эдуардович помнил, что это сын хирурга Горватова. Мальчик полез по прислоненной к столбу чахлой лесенке, сколоченной, видимо, специально для таких случаев. Лесенка подрагивала, внизу напряженно дежурил старший брат Беловолосого. Все смотрели вверх. Шар держался не прямо на столбе, а на торчащем из него тонком штыре длиной в полметра. Потому стеклянная внутренность была видна полностью. И красный мячик Пома тоже был виден. И его наличие там было нонсенсом, парадоксом, ненаучным чудом и чем угодно, кроме объяснимого факта.
«Сёга, осторожнее», — сказал старший брат и на всякий случай растопырил руки.
«Да, осторожнее», — подумал профессор. «И что он собирается делать с Луизой?»
Белоголовый Сёга сделал невероятное. Когда до шара осталось чуть больше метра, этот безответственный мальчишка одной рукой снял с плеча Луизу и, размахнувшись, подбросил бедное животное над собой. Какая дикость и неразумность! Но Луиза не ударилась о шар, не разбила о него усатую мордочку и грудь с белой манишкой. Она пролетела сквозь твердое стекло, как сквозь воздух, и оказалась внутри пространственного абсолюта. Поиграла мячиком, будто мышкой. Затем ударила по нему растопыренной лапой. Мячик, опять же как сквозь воздух, слетел вниз в ладони радостно завопившим ребятишкам. Луиза последовала за ним и опять оказалась на плече у мальчика Сёги. Тот быстро полез вниз, и старший брат подхватил его. А профессор — свою любимицу. Он был счастлив, что Луиза невредима. А еще был счастлив, что оказался свидетелем проникновения материальных тел в абсолютно замкнутую область трехмерного мира. Невероятно!
«Спасибо, Валерий Эдуардович!» — весело выдохнул Сёга.
Профессор закивал и мельком вспомнил, что этот мальчик будто бы коллекционирует шахматных лошадок. Сёга схватил брата за руку, и они убежали следом за другими ребятами, туда, где уже взлетали над головами резиновые кольца. Остался только Славик. Он встал перед профессором, сдвинул пятки лаковых башмачков.
— Большое спасибо, господин профессор. Вы и Луиза нам чрезвычайно помогли.
— не стоит благодарности. Но, голубчик, скажи, Тюпа... То есть коллега Иннокентий не объяснял, как он и Луиза проделывают это.
Не-а. То есть он что-то говорил о четырех мерах, но это было за пределами нашего понимания. Извините.
И Славик рванулся к игрокам, завопив на ходу.
Эй, макаки безголовые, крокодилий корм, вы чё, офонарели? Какого дьявола? Надо же сосчитаться заново, а потом гонять кольца, а то Пома снова слиняет нафиг.
Профессор стоял и гладил Луизу.
«Ах ты, негодница! Ни разу не дала понять, что способна использовать свойства четырехмерного пространства в практических целях». И Тюпа не говорил. «Но я ему...»
Что скрывать? Профессор завидовал Луизе и Тюпе. Сам он не умел пользоваться четырехмерностью. По крайней мере, в повседневной жизни. Но в то же время он был горд своей любимицей и своим учеником. Вечерело, стал накрапывать майский теплый дождик, но игра на площади пространственного абсолюта не прекратилась. Профессор слышал звонкую считалку. Она была похожа на считалки его детства, но не совсем.
«На золотом крыльце сидели без балбеса и Торричелли. Торричелли — пустота! Занимай свои места!»
Пахло нагретыми камнями и травой.
«Бум-ква-ква! Бум-ква-ква!»
— кричали где-то лягушки. Никто не знал, где. Русалочка. Игра «Кольца-мячики» была на институтских дворах самой любимой, но не единственной. Те, кто постарше, порой гоняли футбольный мяч на площадке позади библиотеки. Там была трава, а не камни. Иногда ухитрялись играть в теннис на плоских плитах с самодельными фанерными ракетками с веревкой вместо сетки. Девчонки прыгали через скакалки и по расчерченным на плитах классикам, но чаще они включались в общие игры — мальчишки и девчоночки. А некоторые даже участвовали в футбольных матчах. Была среди них и Белка, потому что в футбол играли Костя и Вашек, а ей что, отставать? Сёга редко играл в футбол. Он с Юрчиком, Чебуреком, Птахой и Аленкой, пока она не уехала к дедушке в Таганрог, увлекался самолетиками. К ним часто присоединялась девочка Дашутка, та, которую Белка встретила на Дальнополянской улице у ручья. С ней всегда был красный мячик, которого тоже звали Пома. Но этих Пом или Помов не путали, потому что над Дашуткиным улыбалась рожица. Костя ходил на институтские дворы почти каждый день, умело избавлялся от хвостов и спешил к новым приятелям. На дворах никому не было дела, что он Рытвин. «Костик, вот и все. Не вредничаешь, не скандалишь в играх, не строишь из себя крутого, значит, свой, институтский». «Кондеевские тут не ходят, нефига им у нас делать», — объяснил ему однажды Славик Ягницкий. Здесь Костю оставляли печали и тревоги. Почти оставляли. А если вдруг подкатывало что-то смутное, нечасто, но бывало, он шел к тем, кто помладше. Юрчик и Чебурек научили его мастерить самолетики. Зацепишь аэропланчик за резинку, натянешь, отпустишь, и он радостно взмывает в высоту. Иногда улетит в такие места, что ходишь-ходишь, пока найдешь. Да, самолетики по-прежнему реяли над институтскими площадками среди кирпичных корпусов. Но все чаще случалось, что, когда ребята догоняли их, то на месте посадки, в траве или на камнях, находили не маленькие модели, а большущих стрекоз с шуршащими крыльями. Таких великанов с блестящими лиловыми телами и выпуклыми глазищами поначалу боязно было брать в руки. Только Юрчик и Чебурек не боялись. Вскоре Сёга перестал. Глядя на них, другие тоже стали сажать стрекоз себе на плечи и на головы. Стрекозы сидели послушно и подолгу. А потом с треском срывались и улетали, роняя с крыльев солнечные искры. Давно вернулся из лагеря Тюпа. В лагере он изрядно загорел, похудел и выглядел даже симпатичным, так подумала Белка. В первый день он долго беседовал с Валерием Эдуардовичем у него на квартире, а после носился по дворам с другими ребятами, ничуть не проявляя математическую и физическую хитроумность. Сложилась такая компания. Вашек, Сёга, Белка, Костя, Тюпа и Дашутка. Не всегда они, конечно, оказывались друг с другом. Костя порой развлекался с самолетчиками, Сёга тоже убегал к ребятам помладше, и тогда Вашек нервничал, старался оказаться поблизости. Но часто все они были вместе. Иногда случалось такое настроение, что не надо никаких игр, просто хорошо бродить по окраинам дворов, открывать до сей поры неизвестные таинственные места. Этих мест было так много, что не мудрено заблудиться. Крохотные площади с побитыми мраморными статуями, непонятно чьими, крутые чугунные мостики над заросшими осокой канавами, кривые переходы среди каменных стен, где висели на цепях ржавые фонари и доски с неразборчивыми именами. Однажды Тюпа всех поманил в незаметный проход, ужасно узкий, заросший выше головы дремучими сорняками. Хорошо, что крапива не кусалась, колючки, однако, царапались. Продрались, проломились. Интересно ведь, что там впереди? И впереди оказался широченный луг. Если бы наши путешественники не слыхали о хитростях треугольной конфигурации, они тут бы и сели от изумления. Безлюдное цветущее поле, там, где должны шуметь городские кварталы. Но сейчас они только вдохнули луговой душистый воздух. Потом Тюпа выразился по-научному. «Нифига себе, радиус изгиба! Не меньше 4 дн!»
«Эйнштейн!» — добродушно заметила Белка. А Дашутка сказала. «Это, кажется, Колокольцев луг. Драчун говорил, что где-то здесь есть дорожка до круглого болотца».
«Кто такой Драчун?» — спрашивать не стали. Про него то и дело возникали разговоры. Драчун говорил, Драчун в тот раз показывал, Драчун объяснял. Но Белка и Костя этого мальчишку не видели ни разу. Он с мая жил в деревне у деда с бабушкой и должен был вернуться к середине лета. А о круглом болотце Белка спросила.
«Это где такое? И чем знаменито?» Дашутка охотно объяснила, что знаменито оно своими жителями, очень умными.
Прям как человеки.
Лягушатами.
Это те, кто по вечерам поет свое бум-ква-ква. Все слышат, и никто не знает где. Один драчун знает, он меня обещал сводить к ним. И вас, конечно, сводит.
Все пошли, куда глаза глядят, к сизому горизонту. Над лугом стояли в высоте, похожие на груды хлопка облака. Гудели шмели. Воздух перекатывался по травам теплыми волнами. Густо пестрели цветы. Дашутка принялась собирать ромашки и плести из них венки. Делала она это удивительно быстро. Белка тоже попробовала и даже сплела один венок, но Дашутка в это время успела изготовить три. И надела их на Тюпу, Сёгу и Костю. И серьезно сказала.
«Не стесняйтесь, здесь мы одни».
Они не стеснялись. Только Вашик, похоже, застеснялся, когда Белка украсила его своим венком. Поглядел на нее искоса. Потом еще разок. Странно как-то.
«Ты чего так на меня смотришь?» — слегка встревожилась Белка.
«Ничего», — пробормотал Вашик. Поджал ногу и начал сердито чесать исцарапанную щиколотку. Они, Белка, Вашик и Сёга, отстали немного от Дашутки, Тюпы и Кости. Сёга вдруг сделал три журавлиных шага в сторону, оглянулся и решительно сообщил.
«Я знаю, почему он так смотрит. Потому что боится сказать».
«Сергей!»
— угрожающе взвыл Вашик. То есть хотел угрожающе, а получилось жалобно. Сёга еще два раза переставил журавлиные ноги и с безопасного расстояния объяснил.
«Он боится попросить, чтобы ты ему... это... попозировала, потому что хочет слепить с тебя русалочку».
«Чего?»
— почему-то испугалась Белка.
«Ябеда паршивая! И предатель!»
— со слезинкой выговорил Вашик и бросил Сёгу венком.
«И никакой не предатель! Я был бы предатель, если бы не сказал, потому что ты тогда совсем бы извелся и помер. Сам хочешь, а сам боишься!»
«Вот придем домой, узнаешь!» — пообещал Вашик.
Уж у него были багровые. Белка всеми нервами ощутила великое смущение Вашика. И чтобы он не мучился так, она сказала деловито.
— Не понимаю. Объясни, что за русалочка?
— Ну... Вашик несколько раз крупно глотнул, пошевелил тощими лопатками под своей полосатой майкой, показал Сёге кулак.
— Не могу же я только лошадиные головы лепить для этого языкастого балбеса.
Балбес радостно хихикнул, почуяв в голосе брата прощение. «Я вообще лепить люблю, и зверей, и людей, и сказал ему, что хотел русалку. А он говорит, слепи с белки, она красивая. Сам ведь предложил, зараза, а теперь...»
«А ты обрадовался»,
— беспощадно уточнил Сёга. Белка ощутила, как разгораются щеки, не от полуденного зная.
«Дурни, оба! Почему именно с меня надо лепить?» «А с кого? Таких хорошо знакомых девочек у нас больше нет. Да шутка только, но она еще маленькая и костлявая, почти как я», —
разъяснил издалека Сёга.
«А ты красивая».
«Я? Красивая?»
— честно изумилась Белка. И тогда Вашик просто и уже почти без смущения сказал.
«Конечно. А ты не знал?»
«Ненормальные. Длинная или бетонная дура в очках. И нос у меня толстый. Если бы не очки, все видели бы, какая это груша».
«При чем здесь нос и очки?»
— с печальным оживлением заспорил Вашик.
«Нос у тебя нормальный, очки тебе идут. И никакая ты не длинная, а такая, пропорциональная».
Полагалось возмутиться и пообещать.
«Вот как дам по шее, будет тебе пропорциональная».
Но Белка надула губы и выговорила.
«У русалок, между прочим, хвосты, а не ноги. Хвост, наверное, с селедки лепить собираешься?»
«Да не будет хвоста, я тебя, то есть ее, с ногами, как есть».
«И...»
Белка сердито зарделась опять, но надо было доводить разговор до конца.
«А русалки же, они же без одежды, ты соображаешь?»
«Но ты же будешь в купальнике».
«Но когда вылепишь-то... На ней-то купальника ведь не будет, так?»
«Будет, все будет, и очки, и книга.
Это же не то, что настоящая русалка, а просто девчонка, девочка. Сидит на камне у воды и читает. Я даже название придумал. «Русалка из 6-го Б».
«А если вылепишь похоже, меня узнают. И тогда что?»
«И тогда что?» — уже сердито отозвался Вашек. «Здесь же нет ничего плохого. Это же искусство, вот и все. То есть у меня еще не настоящее искусство, но девочка на озере. Что здесь такого?»
«И очки сделаешь?» — неловко спросила Белка.
И с ужасом поняла, что, кажется, сдается. «Конечно», — уже твердо сказал Вашек. А негодный Сёга радостно прислушивался издалека.
«Все догадаются».
«Ну и что?» «Да, видно было, что в мыслях у него нет ничего такого. Страшновато было Белке, но обидеть Вашика — это еще хуже. И, по правде говоря, любопытно стало. Что получится?» Белка спросила насмешливо-деловито.
«И как ты это мыслишь? Я сижу у тебя дома в купальнике. Ты лепишь, как этот, как Торвальдсен, друг Андерсена. Тут приходят родители».
«Ну и приходят, ну и что? Да и не надо дома. Вот нальют на дворах бассейн, все купаться начнут, и тогда я сяду в уголке незаметно».
«Ага, а за спиной у тебя зрители-советчики. Глядят то на меня, то на твою работу, обсуждают».
«Я ж говорю, незаметно». Что было делать? Надув губы, Белка сказала.
«Хорошо, когда нальют бассейн, поглядим».
«Значит, согласна?»
«Ну, ладно, ладно».
Когда наполнят бассейн, было неизвестно. Главный институтский сторож и дворник, дядя Капа, Капитолин Митрич, был человек с уклончивым характером. На вопросы, когда в бассейне будет вода, он раз за разом отделывался любимой фразой.
«Как только, так в сей же час».
А если на него нажимали, упоминал снова таинственные воздушные пробки в трубах. Но были у дяди Капы и хорошие свойства. Никогда не кричал на ребят, не мешал играть, где вздумается, и даже не запрещал вечерние костры. Эти костры на укромных площадках разжигали студенты, те, что остались в институте на летнюю практику. По вечерам парни и девчата собирались у небольших оранжевых огоньков с гитарами, пели то дурашливые, то душещипательные песни. Назывался студенческий фольклор. Например, такие. «Полечу я, как радиозонд, ты же будешь следить, как локатор, распахнется вокруг горизонт, закурятся, как дым облаката, я в той облачной скроюсь гряде, и в эфире тогда станет тихо, засигналишь ты мне, где ты, где, я же буду сидеть и хихикать».
И припев.
«А что такое наша жизнь? Ах, сплошные прятки, ты по улице бежишь. Я сижу на грядке, нет, не встретимся мы под радугой дугою, завершен учебный год, а нынче я с другою». Когда подходили ребята, студенты охотно раздвигались, давали место. Иногда предлагали. «Ну что, маэстро, спеваем вместе?» Маэстрами были Юрчик, Сёга, Алёнка, пока не уехала, да Шутка и Славик Ягницкий, в самом деле солист детского хора. Славик шепотом предупреждал.
«Только не войте, как голодные коты на помойке. То есть я хотел сказать, держите правильную тональность».
Никто и не выл, все пели чисто и правильно. Чаще всего начинали с хорошей такой, немного печальной песни о дальних морях. «А над синюю бухтою той облака, что твои паруса, а за дымчатой дальней чертой голоса, голоса, голоса. Это кто? Отзовитесь скорей, на разгадки и отзыва нет, или голос нездешних морей, или зов позабытых планет». Иногда кто-нибудь из иронично настроенных парней замечал.
Несовременно поем, коллеги. Не вписываемся в эпоху. Но другие отвечали, что шла бы она эпоха туда, куда мы думаем. Ну-ка, Славик, давай про марсианские степи. И Славик, переждав гитарное вступление, тонко заводил.
Там колючие травы под цвет кирпичей, звезды с солнцем играют там в жмурки. Этот выжженный Марс, он пустой, он ничей, только ветер гоняет окурки.
И народ негромко подхватывал.
Сотни тысяч веков там никто не бывал, только мы там гуляли немножко, только ты, только я, только пес-кардинал, да еще первокурсник Сережка.
Случалось, что к огоньку бесшумно выходила Луиза, а за ней появлялся профессор Рикардарский. Профессора обрадованно пускали в круг, Луизу кто-нибудь подхватывал на руки. Валерий Эдуардович смущенно объяснял.
«Пошла опять из дому на ночь глядя. Я за ней. Ты куда?» «Она сюда, к огоньку. Любит компанию. Но любит негодница и бродить сама по себе».
«Кошки они такие», — соглашался народ, — «как у Киплинга. Валерий Эдуардович, хотите печеную картошку?»
«Не откажусь. Благодарствую».
Один за другим начинали стрекотать и наигрывать всякую музыку мобильники, подвешенные на шеях и спрятанные в карманах. Родители интересовались...
«Где вас носит нелегкая? Марш домой!»
«Да ну, еще не поздно! Ма, еще полчасика!»
«Бум-ква-ква, бум-ква-ква», звучала в непонятном отдалении мелодия лягушачьего вальса. Сильно пахло лебедой, лопухами, тополиными листьями и остывающими кирпичами стен. Искры летели в светлое, не поддающееся ночи небо. Расходиться не хотелось. Иногда появлялся из кленовой чащи дядя Капа. Останавливался за спинами, дослушивал очередную песню, потом говорил со служебной строгостью.
«Костерок-то погасите, когда кончите ваш концерт, а то мало ли чего».
Его дружно уверяли, что костер будет погашен со всей тщательностью. Но кто-нибудь из мальчишек обязательно добавлял, что вот
«если бы в бассейне была вода, то совсем просто, принесли ведерко и залили».
«Будет, будет вода», —
ворчал дядя Капа и пропадал, уклоняясь от справедливой критики. Наконец дядя Капа объявил.
«С трубами дело паршивое, и если народ хочет купальню,
пусть этот народ расчистит родник под старой кирпичной кладкой среди тополей, чтобы ручей от родника потек в бассейн.
Потому как любишь купаться, люби лопаты шевелить».
«Ну и что? Ну и пошевелили лопатами. Без лени и даже с радостью. Расчистили, выложили извилистое русло гранитными плитками. Ручей зажурчал, защекотал ребячьи ноги, брызнул искрами, благодарно наполнил восьмиугольный каменный водоем за сутки. Из бассейна вода побежала через прорытый отток в заросшую кувшинками канаву. Канава вела неизвестно куда. То есть известно. Да шутка сказала, что в круглое болотце. Но добраться по ней до болотца было немыслимо. Любой застрял бы в непролазных травах и ольховнике.
«Вот приедет драчун, он покажет дорогу».
«Да когда он приедет-то?» — нетерпеливо сказал Сёга.
«Скоро. Видите, уже расцвели коронки».
«Какие коронки?» — удивилась Белка.
«Да вот же».
Да шутка присела, взяла в пальцы жесткий стебелек с желтыми цветами-звездочками. Были цветы размером с ее ноготок на мизинце. Острые лепестки загибались, будто и правда, как зубчики на крохотной короне. Впрочем, это когда приглядишься. А так, обычное золотистое мелкоцветие, какого полно всюду. Давно отцвели и опушились одуванчики, но солнечно горели кругом лютики, сурепка, крохотные желтые ромашки и всякая мелочь, у которой мало кто знает название. Но Дашутка оторвала один цветок коронку, уронила на булыжник мостовой и тот тихонько зазвенел, будто был выкован из тонкого металла.
— Вот, драчун обещал подарить такую коронку каждому лягушонку. Станут они лягушки-царевны и лягушки-царевичи, и никаких Иванов-царевичей со стрелами будет им не надо.
Все, кто был рядом, обрадовались, поудивлялись и помчались купаться. Свежая вода бассейна манила к себе неудержимо. Шум и плеск неслись от бассейна, вставали над ним радуги. Народу бултыхалось там немало, от визгливых дошколят до ребят вроде Белки и Вашика, а то и постарше. Но тесно никогда не было. Большие мальчишки охотно кидали с плеч сплетенных рук, верещавших от полноты жизни малышей. Брызги, визг, сплошной восторг. Только вот ясно было, что никакую русалочку тут слепить не удастся. И напрасно Белка, стесняясь самой себя, каждый день надевала под юбку и футболку голубой блестящий купальничек. То есть не напрасно, для бассейна в самый раз. Но представить, что она сидит на каменном ограждении, а Вашек ваяет ее из пластика в окружении десятка зрителей, от которых не убежишь, было немыслимо. Вашек, видимо, это и сам понимал. А может, просто забыл о своих планах? Вон как бултыхается и резвится, не меньше Сёги и всякой малышни. Понятно, что Белка должна была чувствовать облегчение. И чувствовала. Но это с одной стороны. А с другой... шевелилась досада. Однажды она отошла от бассейна к теплой от солнца кирпичной стене, чтобы там погреться и обсохнуть. И рядом возник Сёга. В мокрых апельсиновых плавках, костлявый, беловолосый, но уже загоревший. Потрогал сидевшую на плече громадную стрекозу. Сказал очень серьезно.
— Я знаю, почему ты дуешься. Только ты напрасно. Он уже лепит ее.
— Кто лепит?
«Кого?»
— с дурацки равнодушным видом заговорила Белка, и стало стыдно за свое притворство.
«Русалочку лепит»,
— прекрасно видя Белкина смущение, сообщил Сёга.
«И знаешь, неплохо получается».
Тогда Белка поняла, что ее раскусили, как спелый орешек, и разозлилась на себя, на Сёгу, на весь белый свет и в первую очередь на Вашика. Решительно пошла к нему, обсыхающему у каменного барьера, и спросила в упор.
— Ты правда лепишь русалочку?
— Этот лошадиный пастух уже сболтнул, да? Вот язык. Я хотел закончить, а потом показать.
— Значит, сумел обойтись без натур?
— очень равнодушно сказала Белка. — Ну, не совсем без натуры. Он переступил на плите мокрыми ногами и признался. Похоже, что чересчур весело. «У меня же в мобильнике фотоаппарат. Пока ты купалась, я щелк-щелк с разных позиций. Это же лучше, чем ты сидел бы подолгу у всех на глазах». У Белки, как тогда на лугу, загорелись щеки.
«А меня ты спросил?»
«Ну...» — Вашек заморгал сырыми ресницами. «Ты же тогда на лугу сказал, что можно. Когда будет бассейн?»
«Но я же не знала, что ты из-под полы».
«Из-под какой полы?» Вашек растерянно подергал поясок на плавках. — Я из ладоней. Аппарат же маленький. Я хотел как проще.
— Он хотел. Без спросу. Может, ты еще в ванной комнате захочешь меня снять? Через скважину?
Она сразу поняла, что городит чушь, и от этого разозлилась еще больше. И показалось, что откуда-то издалека смотрит на нее канадский бойфренд Мишель. А Вашек поморгал опять, опустил руки и шепотом сказал.
— Ты чего? Ты такая дура, да?
— Зато ты ужасно умный, изобретательный.
Вашек выговорил совсем уже тихо.
— Ну, пожалуйста. Если хочешь, я ее сломаю, а снимки сотру. Я не хотел говорить раньше времени, потому что думал, тебе в подарок.
«Мне абсолютно не нужны никакие подарки», — заявила Белка и пошла одеваться.
А внутри у нее все уже болезненно звенело. Что же она такое наделала? Было так хорошо на свете, и вдруг... Он же правда не хотел ничего такого. Он же правда в подарок. Небо потускнело над институтскими дворами, и впору было кинуться назад.
«Вашик, не обижайся, я это сгоряча, потому что растерялась».
Но другая белка, Элизабетонная, которая иногда оживала в ней, сказала вредным голосом.
«С какой стати? Он будет позволять себе всякую дурь, а ты бегать за ним?»
И белка пошла прочь. И в одиночестве болталась по институтским дворам, стараясь не слышать разносившиеся по всем закоулкам вопли и визги купавшейся малышни. Долго быть в такой тоске и потерянности она не могла. Надо было принимать какие-то решительные и необычные меры. И она пошла назад, к бассейну, чтобы найти Костю. А он сам шел навстречу. Неужели что-то почуял? Они остановились друг против друга.
«Костя»,
— отчетливо сказала белка, —
«пойдем в аквапарк. Там аттракционы, вышки для ныряния, водопады. Не то, что в этом лягушатнике».
Аквапарк на берегу городского пруда открылся недавно. О нем каждый день говорили в новостях и писали в газетах. И сразу белка своими нервами ощутила Костины нервы, как они радостно дрогнули и запели. Но не совсем же глупая она. Понимала, как счастлив будет Костя Рытвин пойти с ней куда-нибудь вдвоем.
«Пойдем!»
— тут же вскинулся он и заулыбался. И оглянулся на бассейн. И стоял так с полминуты. А когда повернулся к белке, был уже другим. «Поругались, что ли?» — насупленно спросил он.
«Вот еще! Больно надо!»
«Понятно!» — кивнул Костя и потрогал чехлом ракетки, разбитое недавно колено.
«Нет, белка, не пойдем мы с тобой в аквапарк». — «Ну и не надо, пойду одна».
— «И одна ты не пойдешь», — сказал Костик все тем же ровным тоном.
— «Это почему?»
— «Потому что сейчас ты пойдешь к Вашику», — тихо объяснил Костик, глядя из-под темных прядок. — «Подойдешь и скажешь: Вашик, я была глупая, не сердись, давай помиримся».
— «У тебя что, крыша поехала?»
— вознегодовала Элизабетонная белка.
«Тоже мне воспитатель».
А нормальная белка постояла секунд пять, понурилась и пошла к бассейну. Сперва медленно, потом быстрее, быстрее. И подошла к Вашику. И, надув губы, пробормотала то, что велел Костя. Вашик заулыбался виновато и радостно. «Да ну, это я сам такой дурак. Думал, что будет лучше, а не подумал. Ты не думай, я...»
«Да ничего я не думаю», — выговорила белка с великим облегчением. «Лепи как хочешь и покажешь, когда хочешь. О чем тут разговор? А я Сёге нашла еще одну лошадку».
«По шее бы ему, а не лошадку», — выговорил Вашик со счастливой улыбкой. «Болтун несусветный». А над бассейном по-прежнему загорались радуги, и разносился несмолкаемый смех. И было здесь лучше, чем во всех на свете аквапарках и Диснейлендах. И небо опять стало ясным над институтскими дворами, которые белка, она понимала это с запоздалым страхом, чуть не потеряла навсегда. Вечерний луч. Владик Пташкин по прозвищу Птаха редко купался в бассейне, зато он любил сидеть на верхушке. Так называлась двухметровая каменная горка, на которой когда-то стояла позабытая теперь скульптура. Сядет, нахохлившись, как настоящая печуга, и смотрит на тех, кто барахтается внизу. Иногда Птах наигрывал простенькие мелодии на крохотной губной гармошке. И почти никогда он не расставался с меховой растерзанной шапкой. Постороннему могло показаться, что Владик о чем-то грустит. Но здешний народ знал, что это не так. Просто Птаха был такой. Он мог подолгу сидеть наверху, поглядывая на жизнь круглыми коричневыми глазами и при этом тихонько радоваться. По-своему. Иногда он досиживал до вечера, когда болтыхание и плеск прекращались, и ребят оставалось немного. А те, кто оставался, знали, что наступило время подводной охоты. К концу дня вода в бассейне убывала, и тогда он преподносил сюрпризы, необъяснимые с точки зрения нормальных наук и здравого смысла. На бетонном дне становились видны желтые и белые, а иногда и черные от старости, монетки. Их туда никто никогда не бросал, они прорастали на бетоне сами, как земляника на лесных лужайках. Побродишь в воде, пообмакиваешь до самого плеча руку, и вот на ладони мокрая добыча. Монетки были самые разные, и нынешние, и старые, дореформенные, и совсем старинные, из разных стран. Можно было подумать, что сюда толпами ходят иностранные туристы и кидают в бассейн денежки на память. А ведь не бывало здесь никаких туристов. Иногда ребята находили и вовсе древние монетки, с профилями полководцев Эллады и римских императоров, с Гераклами, львами, триремами и кентаврами. Правда, золота и серебра не попадалось, только никель, медь, латунь и бронза. Но все равно это было здорово, словно кто-то рассыпал по дну остатки клада из разбитого кувшина. Коллекции монет собирали немногие, но радовались находкам все. Их или оставляли на память, или менялись друг с другом, или несли в лавку всякие мелочи, что стояло среди магазинчиков и мастерских на правой стороне треугольной площади. Пожилой хозяин лавки, похожий на Паганелли из старого фильма «Дети капитана Гранта», торговал там разными старыми предметами. Выцветшими китайскими зонтиками и веерами, статуэтками пастушек и Дон Кихотов, облезлыми альбомами для фотографий, скрипучими патефонами, шкатулками из ракушек, письменными приборами, у которых не хватало чернильниц, и открытками позапрошлого века. Звали владельца лавки Спиридон Спиридонович. Именно у него профессор Рикардарский купил аппарат «Фотокор», который раздвигался гармошкой и которым Валерий Эдуардович сделал немало снимков институтских дворов для своего альбома. Известно, что современные аппараты почему-то не отражали на пленках и в цифровой памяти здешние пейзажи, ведь и у Вашика, когда он снимал белку, она получалась прекрасно, а фон был размытым, как растекшаяся по листу цветная вода. Когда ребята приносили монетки, Спиридон Спиридонович вооружался большой лупой с рукояткой, говорил «текс, текс, текс» и внимательно разглядывал каждую находку. Потом назначал цену. Как правило, цена не устраивала владельца монетки, и начинался горячий торг. В присутствии многочисленных свидетелей, советчиков и болельщиков. Судя по всему, торг этот доставлял немалое удовольствие обеим сторонам. Спиридон Спиридонович постепенно терял хладнокровие, голос его приобретал петушиные нотки. Этим голосом хозяин лавки утверждал, что находка не имеет ни малейшей практической ценности, поверьте мне, как старому нумизмату, и что в прежнее время дети не были такими своекорыстными, невоспитанными и упрямыми. Свои корыстные дети не уступали, и хором твердили, что за эту деньгу любой музей отвалит сказочные суммы. Наконец Спиридон Спиридонович уступал и высыпал во вспотевшую от азарта ладошку горстку металлических денежек. Они были похожи на крупные чешуйки. Никакое государственное казначейство не признало бы их законным платежным средством. Похоже, что хозяин всяких мелочей сам вырезал их из блестящих консервных банок и тонкой стамеской выбивал на жести цифры и буквы. Но почему-то в магазинчиках и ларьках на институтских дворах эти денежки брали охотно. На них можно было купить леденцы, жевательную резинку, воздушные шарики, пластмассовых солдатиков, резину для запуска самолетиков, пистолеты-брызгалки и прочие предметы первой необходимости. На эти же денежки-чешуйки Владик Пташкин купил в одной из местных лавок свою губную гармошку. А о том, что Спиридон Спиридонович был человек добрый и нежадный, говорит такой случай. Однажды владелец лавки поманил Сёгу, раскрыл перед ним коробку с потертыми, явно старинными, шахматными фигурами и сказал:
«Выбирай».
Без всякой платы, просто так. При условии, правда, что
«твой брат Вашик потом сделает дубликат».
Тогда еще никто не знал, что через много лет шахматные лошадки, изготовленные знаменитым скульптором Вячеславом Горватовым, станут антикварными ценностями. Бассейн дарил девчонкам и мальчишкам не только монетки. Иногда он словно превращался в маленькое море. Правда, вода оставалась пресной, но у ребячьих ног принимались шнырять рыбешки, а ступать по бетонному дну приходилось осторожно. Можно было уколоть ногу шипами морского ежика или маленькими острыми раковинами. Эти ракушки разных форм, окаменевшие мелкие панцири морских ежей, затвердевшие морские звезды размером с орден, крабьи клешни, осколки камней с отпечатками рыб и водорослей тоже были трофеями. Их, кстати, редко относили во всякие мелочи, обычно оставляли себе. Иногда попадались маленькие живые крабы. Девочки их побаивались, мальчишки, попугав девочек
«Как цапнет!»
отпускали крабенышей в ручей, вытекавший из бассейна. Те охотно устремлялись вниз по течению и пропадали с глаз в заросшей канаве. Судя по всему, они стремились к таинственному круглому болотцу. Кое-кто выражал опасения, выживут ли эти обитатели моря в пресной воде. Но большинство считало, что выживут. Болотце-то непростое. Костя нечасто бродил в бассейне. Обычно он сидел на каменном ограждении и следил за теми, кто добывал подводные трофеи. Радовался, если кому-то повезло, а сам никакой добычи не хотел. Зачем? Но однажды Владик Пташкин перестал пиликать на гармошке и сказал с высоты:
— Костик, ты все сидишь и сидишь. Попытай счастье.
— Зачем? — сказал Костя.
— А просто так.
Костя не стал спорить. Птаха был славный. Спрыгнул в воду, побродил, понагибался, на ощупь взял со дна плоский прямоугольный камешек, глянул. — Ух ты! Костя осторожно вытер находку подолом тенниски и даже подышал на нее. В серый ракушечник был плашмя впаян окаменелый морской конек. Он сохранился удивительно. Словно искусный ювелир тонко вырезал чешуйки, плавники, зубчики гривы и завитого хвостика, узкую лошадиную мордашку с прикрытым выпуклым глазком. Вся плитка была размером со спичечный коробок, а конек ростом сантиметра три. Костик выбрался из воды. Любопытный народ тянул к находке шеи.
— Сёга!
— окликнул Костик. — Смотри, что я нашел! Сёга примчался откуда-то издалека со стрекозой на плече. — Смотри, совсем как шахматная лошадка, только морская, — сказал Костик. Сёга тоже вытянул шею и часто задышал, заулыбался. — Надо тебе такую?
— Да.
Костя не удержался от легкой подначки.
— А ты уверен, что она с той самой клетки?
Сёга перестал улыбаться, сказал и строго, и ласково.
— Она не с клетки, то есть со всех клеток сразу.
Морскую лошадку разглядывали и хвалили, Сёги слегка завидовали и радовались за него. Птаха на своей верхушке сыграл мотив песенки «Белые лошадки». У кого-то нашелся складной ножик с шилом. Ракушечник оказался мягким, шилом просверлили дырку. Кто-то пожертвовал шнурок от кроссовки, чтобы продернуть в отверстие. Получился талисман. Его надели Сёге на шею. Сёга то гладил конька, то брал на ладонь и разглядывал.
— Как он здорово сохранился! — похвалила конька Белка. — Окаменелый, а будто живой!
Сёга приложил талисман к щеке, подержал так и сказал про лошадку шепотом:
— Она не окаменела, она спит.
Не все поверили, но никто не стал спорить. А через несколько дней случилась беда. Вечером, когда утихли все игры и плеск в бассейне, те ребята, кто еще не убежал домой, собрались пойти к студенческому костру. Были здесь и Белка, и Сёга с Вашиком, и Тюпа, и Костя, и Птаха. Он все еще сидел на верхушке, и Дашутка, и еще двое ребят. Белка помялась и шептом спросила у Вашика.
— А как там она, русалочка?
— Ой, да ничего пока не получается, — пробормотал Вашик. — У меня руки-крюки. Сёга, любивший правду и брата, тут же сунулся между ними.
— Белка, он врет. У него все получается замечательно и почти готово, только он стесняется.
— Ну все, — зловещим голосом произнес Вашик. — Сейчас кому-то будут отрывать болтливый язык, руки и ноги. Иди сюда. Сёга дурашливо взвизгнул и помчался прочь. На бегу оглянулся, зацепился растоптанным полуботинком за край плиты. Когда Сёгу подняли, оказалось, что ни локти, ни колени не пострадали. Случилось гораздо худшее. Каменный талисман развалился пополам. Верхняя половинка осталась на шнурке, а нижнюю Сёга держал в пальцах со сбитыми до крови костяшками. Он сел на плиту, раскинул ноги и беззвучно заплакал, роняя крупные слезы на обломок. Все стояли вокруг и молчали. Наконец виноватый Вашик сказал: «У нас ведь есть универсальный клей. Сделаем так, что даже трещинку не будет видно». Глотая слезы, Сёга выговорил:
«Если она живая была, пополам, как склеишь, чтобы опять живая?»
Никто не знал, как. Нет, один все-таки знал. Все смотрели на Сёгу, и никто не видел, как птаха плавно, будто на крыльях, слетел с каменной горки верхушки и приземлился рядом с остальными. Только воздухом обмахнуло. Птаха сел сбоку от Сёги.
— Ну-ка дай.
И взял обе половинки. Сёга всхлипывал и не спорил. Птаха плотно соединил половинки. Напрягся. Кажется, что-то зашептал. Похоже было, что в тишине тонко-тонко зазвенел окружающий воздух. Потом звон стих, птаха обмяк, шепотом сказал:
— Возьми.
И сунул Сёге ставший целым талисман. Сёга взял, неуверенно приложил к мокрой щеке.
— Ну, что?
— с жалобным нетерпением спросил Вашик.
— Да, живая!
— выдохнул Сёга и всхлипнул опять. Тюпа важно объяснил:
— Конечно, живая, потому что это не склейка, а молекулярное сцепление. Птаха умеет.
— Спасибо, птаха! — виновато сказал Вашик.
— Спасибо!
— шепнул Сёга и стал облизывать костяшки. Птаха встал, скинул шапку. В свете вечерних облаков, похожих на растопыренные перья золотистого громадного крыла, стало видно, что волосы у птахи не темные. Днем они казались темными, когда он снимал шапку, а теперь были как солома. На лбу блестели капельки, плечи дрожали. Костю резанула жалость. Он почуял вдруг, сколько энергии ушло в один миг из этого щуплого птенчика. Надо было как-то помочь. Костя шагнул, взял птаху за плечи, спиной прижал к своей груди, чтобы передать ему часть собственной силы и тепла. Это вышло само собой, как от толчка, и Костя не знал, получится ли. Получилось. Птаха затеплел, шевельнулся, оглянулся на Костю, уже весело и резво.
— Ага, хорошо.
И отскочила, растопырив локти. Почему-то все рассмеялись. А потом опять наступила тишина, уже спокойная, свободная от беды. Бум-куа-куа, бум-куа-куа, слегка беспокоили эту тишину далекие лягушата.
«Квакают, квакают, а где живут, непонятно», — добродушно сказал круглый белобрысый мальчик, звали его, кажется, Сашок.
«Драчун приедет, покажет дорогу»,
— опять пообещала Дашутка.
«Да когда он приедет-то?» — недовольно отозвался Тюпа. — Одни разговоры.
Дашутка терпеливо объяснила:
— Он же сказал, к середине лета.
— Но ведь как раз уже середина лета, — вспомнила Белка. — 16 июля, самая макушка.
— Ну, значит, завтра,
— уверенно подвела итог Дашутка. Курчавый мальчик Олег, тот, кто когда-то помогал справиться с кандеевским пацаном, подравшимся с Юрчиком, живо обернулся к Владику Пташкину.
— Птаха, а ведь правда середина лета. Сыграй вечерний луч. Пора?
Владик, оставив на плитах шапку, побежал к бассейну. Пробурлил ногами воду до середины, как ящерица забрался на макушку горки. Встал.
— Что за вечерний луч?
— шепнула Белка Вашику.
— Сигнал такой,
— тоже шептом ответил Вашик. — Говорят, его играли на старинных парусных кораблях, когда наступала такая вот середина, если море было спокойным, а небо ясным. Небо было ясным и светлым. Солнце уже ушло за институтские корпуса, но лучи его бродили в высоте, облака горели. А напротив корпусов, среди невысоких крыш и тополиных крон, горел крест маленькой церкви, той, где в июне побывал Костя. Птахов встал на прямых ногах, чуть выгнулся назад, вскинул голову. Он рисовался на вечернем небе темным силуэтом, лишь на волосах горел желтый блик. Белка думала, что Птаха заиграет на губной гармошке. Но он сунул ее за резинку трусиков и поднял перед лицом руки. В ту же секунду в пальцах у него появилась изогнутая кольцом труба, на ней тоже зажегся блик. Птаха придвинул трубу к губам. Переливчатый мотив, где смешались голоса трубы и флейты, разбежался, полетел над притихшими институтскими дворами. Веселый? Пожалуй, нет. Печальный? И не печальный, просто говорящий о чем-то хорошем. Наверное, о том, что прошла всего лишь половина лета, и впереди много еще добрых, солнечных дней. Путь на круглое болотце. Драчун появился на следующее утро. Это был мальчишка лет 11, с рыжеватыми сосульками волос и хмурыми глазами, в обвисшем сизом свитере, с разноцветными заплатами на коленях длинных штанов. Разношенные кеды его были без шнурков и хлюпали на ногах. Чем-то он походил на чебурека, только в чебуреке не было хмурости драчуна. Несмотря на неласковый вид, все драчуну обрадовались, особенно Дашутка и Сёга. Дашутка, та буквально прилипла к драчуну и не отходила от него целый день. Он порой сердит хмыкал и бесцеремонно, как мальчишки, трепал пятерней ее белобрысые волосы. А с Сёгой они с полчаса о чем-то шептались. Только сейчас Белка узнала, что драчун и Сёга из одного класса. И от того же Сёги постепенно сделалась известная история драчуна. И почему такое прозвище? Есть смысл изложить эту историю сразу, а не кусочками, как она проявлялась для Белки. В первом и втором классе драчуна, тогда еще Андрюшу Рыбина, доводили. То есть дразнили, поколачивали, щипали и делали ему всякие гадости. Называли селедкой и карасем. Рассказывали, что дома он питается одной только манной кашей и тайком играет в куклы. Ну и понятно, если человек не может дать сдачи, а только роняет слезинки, жизнь у него самая паршивая. В общем, похоже, эта жизнь была на ту, которую тянул в своей школе Тюпа. Только Андрюша Рыбин освободил себя от угнетения раньше, чем Тюпа. Случилось это в третьем классе, благодаря первокласснице Дашутке Ереминой. Шел Андрюша на перемене по коридору. Старался быть у самой стенки, чтобы не зацепили, не стукнули, не обругали. И увидел, как два его одноклассника, Генка Дусин и Мишка Комов по прозвищу Комбат, взяли в плен маленькую, безответную Дашутку. Генка с аппетитом жевал Дашуткину булочку, а Комбат дергал ее за жидкие прядки и требовал: «А ну говори, а то хуже будет!» Потом выяснилось, что она даже не знала, чего ему надо. И увидел Андрюша Рыбин Дашуткины глаза. А были он и Дашутка знакомы, жили недалеко друг от друга. Конечно, не друзья, но ведь и не совсем посторонние друг другу. Тем более, что в мокрых Дашуткиных глазах была мольба. И Андрюша понял, что если он струсит и сейчас, будет он уже совсем не человек, а в самом деле дохлый карась и гнилая селедка. Андрюша зажмурился и кинулся вперед. Оказалось, что его кулаки попали в живот Дусину. Андрюша услышал громкое иканье и звук падения. Он вжал голову и стал ждать, когда его станут бить и пинать. Но не били. Андрюша открыл один глаз. Дусин сидел, упирался в пол растопыренными ладонями и держал в зубах булочку. Комбат отпустил Дашутку и моргал, пытаясь осознать невероятное. Но первым осознал Андрюша. На него снизошло озарение. Он понял, что нельзя терять момент, суливший освобождение от гнета. Всего-то и требовалось зажать в себе остатки страха и снова вперед. Андрюша левым кулаком ткнул комбата под дых, а правой ногой легнул Дусина в брюхо, и тот подавился булочкой. Затем Андрюша Рыбин, чебак, подлещик, мамина икринка, коротко взвыл, вцепился согнувшемуся комбату в волосы и постарался отвинтить у него голову. Комбат заорал. Разумеется, тут же возникла дежурная учительница, похожая на орудийную башню Антонида Антоновна. Когда приставали к Дашутке, ее не было. Разумеется, всех, кроме Дашутки, поволокли в учительскую, где выяснилось, что во всем виноват Рыбин, потому что «мы просто играли, а этот псих налетел ни с того ни с сего». Конечно, слушать Рыбина никто не стал, потому что он стискивал зубы и сопел, а Дусин и комбат ревели, хотя и не натурально. И пошел карасик из учительской с грозным предписанием «завтра без отца в школе не появляться». Предписание это не испугало Андрюшу. Во-первых, отца у него не было. А во-вторых, ощущение радостной победы заглушало в Андрюше и остальные чувства. Едва вышли из учительской, он вмазал Дусину по уху, а открывшему рот комбату сказал слова, которые однажды слышал от семиклассников, и которые до сей поры не повторял даже мысленно. «Чё зыришь, как старый хрен на голую соседку? Ща как вмажу в левый глаз, правый выскочит из...» И в полную громкость назвал место, из которого этот глаз выскочит. Тут же его повлекли в учительскую вторично. Однако никакие проработки, дневниковые записи и прочие кары уже не могли направить Андрюшу Рыбина прежним жизненным путем. Он понял простую и горькую истину. Чтобы тебя не затюкал здоровый коллектив, надо, не теряя ни единого мига, кидаться в бой раньше противников, как в известном фильме «Бей первым Фредди». И кидался, чаще всего отстаивать справедливость. Но бывало, что и без причины, не разобравшись. А что делать? Привычка уже. Прежние прозвища были забыты. Кличка Драчун прилипла намертво. И нельзя сказать, что Андрюшу Рыбина полюбили в классе больше, чем раньше. Но, по крайней мере, теперь не трогали. Знали, себе дороже. Кстати, Драчун не всегда бросался в атаку сразу. Иногда предупреждал. «Ща как вмажу в левый глаз!» Мать вызывали в школу не реже двух раз в месяц. Она, чуть не плача, разводила руками.
«Дома он совсем не такой. С девочкой подружился. Зверят африканских рисует ей в альбоме. Скворчонка с поломным крылом принес. Выходил».
Учительница Анна Егоровна не растрогалась при этих известиях. Сурово подвела итог. «Скворчонка пожалел, а товарища в классе не жалеет. Где-то вы проглядели мальчика».
«А вы?»
— тихо сказала Андрюшина мама. Анна Егоровна в ответ сообщила, что у нее 32 ученика, и зарплата меньше, чем у технички. И если она будет тратить на каждого ученика время, как в элитном колледже, то... ну и так далее. Мама не сумела ей возразить, у нее ведь не было 32 детей. Были только трое. Андрюшка, горюшка ты мое несуразное, и две взрослые дочери. Муж погиб в аварии на заводе, когда сыну было 2 года. Старшая дочь успела выскочить замуж, развестись и вернулась к матери с годовалым Данилой. Жили в двухкомнатной квартирке. Можно сказать, не жили, а вертелись. Мать надрывала жилы на двух работах, дома ее почти не видели. Помогала иногда старая соседка Елизавета Борисовна. С малышом посидеть, когда в яслях карантин, приготовить обед, на рынок сходить. Мать называла ее «наша спасительница». Но Драчун соседку не любил. Он подозревал, что худая, вечно бормочущая под нос Лизавета — ведьма. Андрюшку она с младенчества пыталась держать в строгости, обещала наворожить всякие беды, если будет неслухом. Да и не только в младенчестве. Однажды, когда он пришел из школы с очередным синяком, Лизавета скрипуче сказала:
«А вот так и будешь, сын, ходить, покуда не кончишь свои безобразия, окаянная душа. Не сойдет он, как ни три».
И правда, синяк не сходил. Неделю за неделей темнело под глазом тускло-лиловое пятно. А безобразий своих Драчун, естественно, не прекращал. К синяку привыкли и сам Драчун, и окружающие. Это было у него уже как знак отличия. А потом в классе появился белоголовый Сережка Горватов. Драчуну новичок не понравился. Тихий, вялый какой-то, как вареная макарона. Впрочем, кто Драчуну нравился? А Сережка этот, по крайней мере, никому не лез, никого из себя не строил. Его не обижали, потому что слишком уж беззащитный. Однажды он что-то не сумел ответить на уроки, и Аннушка сгоряча наорал на него. А он вдруг быстро сел, почти упал. Голова стукнула о парту. Оказалось, без сознания. Ну, забегали, вызвали с пятого класса старшего брата, школьную медсестру, позвонили родителям, унесли. Аннушка, когда малость очухалась, пробормотала. Вроде бы про себя, но так, что слышали все. «Не хватало мне теперь еще припадочных». А Драчун вспомнил, как моталась голова Сережки Горватова, когда его несли к двери. И вдруг сильно, до шершавой боли в горле, пожалел его. Ну, как скворчонка с перебитым крылом. На следующий день Сережка появился в классе, как ни в чем не бывало. Но Драчун-то чуял, что внутри у белоголового новичка боязнь и нерешительность. И на первой перемене он подошел и сказал: «Ты никого не бойся. Кто станет приставать, скажи мне. Сразу как дам в глаз». Сережка серьезно кивнул и продолжал смотреть Драчуну в лицо непонятными серо-голубыми глазами. И вдруг спросил: «Хочешь, я его уберу?»
«Кого?» — удивился Драчун.
«Чего?»
«Синяк. Ну-ка нагнись».
Драчун ничего не понял и нагнулся. Сережка из брючного кармана вытащил желтого шахматного конька. Мягко, но решительно приложил его подставкой к синяку. Фланелевая подкладка щекотнула кожу. Синяк всегда побаливал, но сейчас боль не откликнулась на это касание. Наоборот, она исчезла полностью, и Драчун ощутил навсегда.
«Пятно сразу не сойдет, но завтра его уже не будет», — тихо пообещал Сережка.
И Драчун вдруг сказал слово, которого никому никогда не говорил в школе.
«Спасибо».
Нет, он даже не так сказал, а вот так. «Спасибо, Сережа!» А тот вдруг улыбнулся: «Меня зовут Сёга». И они подружились. Не сразу, и, может, не очень крепко, но все же стало их в классе двое. Но в институтские дворы привел Драчуна не Сёга, привела Дашутка. В этом году, в середине апреля, Драчун сделал Дашутке из пенопласта кораблик. Они посадили туда пластмассового кролика и пустили в ручей. Кораблик поплыл, они следом по берегу. Подхватить не успели, кораблик нырнул под мосток. За мостком были заросли прошлогоднего репейника, пришлось продираться. Когда продрались, оказалось, что вокруг незнакомые кирпичные дома, а канава пересекает мощеную площадку со скамейками из решетчатого чугуна.
«Ой, куда нас занесло?» — удивилась Дашутка. «Я и не знала, что здесь есть проход».
Драчун озирался. Было очень тепло. От камней несло, как от печки. И, наверное, поэтому мальчик, который шел навстречу и нес пойманный в канаве кораблик, был одет по-летнему, в парусиновый костюмчик с якорями. Он тряхнул светлыми локонами и протянул беглеца.
— Вот, чуть не улизнул под насыпь.
— Че лапаешь не свое, ща как дам! — хотел выпалить драчун по привычке. Но Дашутка весело сказала.
— Юрчик, здравствуй! А это Андрюша. Вообще-то его иногда зовут Драчун, но это не по правде.
Юрчик не удивился. Позвал сразу Дашутку и Драчуна.
— Мы там натянули резину, пошли запускать самолеты.
Вечером Драчун упрекнул Дашутку.
— Ты же раньше бывала на тех дворах, а мне про них не говорила.
— Боялась,
— шепотом призналась она.
— Чего?
— Ну, что ты начнешь с теми ребятами драться. Не по злости, а так.
— Глупая, ща как дам. Ой, че драться-то есть не лезут.
Прозвище Драчун так и осталось за ним, хотя ни с кем на институтских дворах не подрался он ни разу. Просто шалопайстый вид Андрюшки Рыбина этому прозвищу вполне соответствовал. И к тому же бывало, что во время игры, если заспорят, Драчун заявлял.
«Ничего заладили, ни по правилам, ни по правилам! Ща как дам в лоб, оба глаза выскочат из...»
И порой добавлял даже, откуда именно. Смеялись. Так же, как смеялись над страшными ругательствами Славика Ягницкого. А Драчун подружился с Луизой и научил ребят делать из бумаги человечков, которые умели ходить по натянутой нитке. Скоро все стали его приятелями. В конце мая Драчун, Дашутка, Юрчик и Чебурек бродили по окраинам институтских дворов и выбрались на широкий луг. Он уже зацветал. Трещали кузнечики, пересвистывались пичуги. Драчун постоял в траве, послушал, поглядывался и вдруг заявил.
— Ага, ожили, слышите?
Никто не понимал, чего там слышать. Лишь птичий посвист да стрекотание. Но постояли, помолчали, и тогда сквозь луговые звуки издалека протолкалось ритмичное «бум-ква-ква».
Это лиловые лягушата на круглом болотце.
Драчун рассказал, что болотце он открыл еще в прошлом году, в сентябре, когда гулял на далекой отсюда городской окраине, по сырой низине, где паслись коровы с телятами. Драчун любил телят, они ласковые. Болотце удивительное. Там с весны до снегопада цветут крупные кувшинки, а из-под воды то и дело всплывают пузыри, похожие на половинки лампочек, и лопаются. Казалось бы, из пузырей должен идти болотный запах. Но они пахнут свежим сеном. Внутри каждого пузыря всплывает со дна лиловый лягушонок. Он сидит на маленьком листе кувшинки. Драчун подружился с лягушатами.
У них такие умные глазенки. Смотрят на тебя, и сразу их мысли читаются, как словесный разговор. Че, не верите? Еще как... Ой, ну нет, ну правда же... Они про свою жизнь рассказывали. Они взрослыми никогда не делаются, всегда веселятся, как пацанята. Я обещал превратить их в царевины-царевичей, когда расцветут коронки. А в тот раз коронок не было, отцвели.
Юрчик и Чебурек не очень-то верили, а Дашутка поверила сразу и слегка надулась.
— А ты мне раньше ничего не говорил.
— Хотел привести тебя к лягушатам и показать, чтобы удивилась. А теперь всем покажу. Только вы их не обижайте, по этому лугу до болотца дорога прямая.
— Откуда ты знаешь? — опять не поверил Юрчик. — Ты же здесь раньше не был.
— А я чувствую. Я ее будто на ощупь. — Да шутка, мы знаешь, как сделаем? Возьмем твоего Пому, бросим перед собой, он и поведет нас, как клубок. Но только без меня не ходите, ничего не получится, пока я Поме не нашепчу, куда скакать. Без меня нельзя, перепугайте лягушат, а со мной они знакомы, не будут бояться.
Но в те дни экспедиция не состоялась. Скоро Драчуна мать отправила в деревню к деду и бабке. Все-таки одним ртом в доме меньше, да и старикам помощь. А они потом, к осени, подкинут картошки. Уезжая, Драчун пообещал, что в середине лета сводит к болотцу всех, кто хочет познакомить с лягушатами. Собрались на круглое болотце утром следующего дня. Желающих оказалось немало. Кроме тех, кто в мае был на лугу, Драчун позвал Сёгу, а тот куда без Вашика. А где ваших, там и Белка, и Костя, и Тюпа. Хотели взять еще Птаху, но его на дворах не оказалось. Тропинок не было, шли через траву друг за дружкой, вереницей. Трава была где по колено, где по пояс, где и по грудь. Щекотала ноги и локти метелками и зонтиками соцветий. Прыскали в стороны кузнечики. Драчун шагал впереди, бросал перед собой пому, красный мячик со смеющейся рожицей. Пому улетал в траву. Драчун отыскивал его, гладил, что-то шептал и бросал опять. Костя шел позади всех и усмехался про себя. Думал, что если взглянуть со стороны, то жизнь его, ну, совершенно бестолковая и лишенная смысла. Ничем серьезным он не занимался полулета. Даже за компьютер почти не садился, не влезал в интернет, не шарил, как раньше, по сайтам с рыцарскими замками и старинными кораблями. Читал, правда, по вечерам, но лениво и понемногу. Зато с утра до вечера болтался на институтских дворах. Не обязательно с ребятами, бывало, что и один. Что его сюда тянуло? Вроде бы ни с кем сильно не подружился. Ребят хорошие, с ними легко, но все-таки не было таких, кому откроешь душу. Только Белка. Но есть Вашек с его доверчивыми глазами, поэтому Белка всегда будет для Кости просто одна из многих приятелей. Иначе нельзя. Дворы не выдержат нечестности, превратятся в скучное захолустье. По крайней мере для него, для Кости. Ну а ради чего же он каждый день бежал сюда? Ради воздуха свободы? Ради беззаботности летних дней? Ради того, что здесь никто не скажет плохого слова, не сделает никакого зла, не обманет? Или из-за чувства полной безопасности? Да уж, это точно. Неизвестно почему, но Костя знал. Никакие ракетиры, похитители и прочие гады сюда не сунутся. Он словно ощущал защитное поле, поставленное вокруг дворов неизвестной силой. Кондеевские здесь не ходят. Отец почти не вспоминал о Косте. Эмма тоже. Видимо, им обоим было очень не до него. То ли из-за всяких рискованных дел, то ли из-за Шурика, который прислал из Штатов отцу сюрпризец. Шурик написал, что не собирается возвращаться домой. Он устроился на работу в японский ресторан, освоил там профессию повара, будет сам платить за свое обучение и добиваться вида на жительство, так называемой грин-карты, а потом и американского гражданства. И не надо ему папиных денежных вливаний, сам станет лепить свою жизнь. Отец после того письма ходил со сжатыми челюстями и не смотрел ни на кого, только прямо перед собой. Костя хотел про все это проговорить с Вадимом, но тот куда-то канул, не отвечал на звонки. Костя догадливо плюнул и после этого все чаще забывал подзаряжать мобильник. Сейчас Костя шел и вспоминал свой недавний сон. Приснилось, что Вадим наконец-то объявился, остановил Костя на улице, посадил свой «Жигуленок» и, глядя в сторону, сказал: «Тут тебе письмо. Оно попало ко мне через Красный Крест, по нашим каналам». Страх подкатил ощутимый, тяжелый, как тошнота. Костя смотрел на длинный белый конверт и не решался взять. Вадим глухо проговорил: «Она умерла в госпитале, но перед смертью успела написать. Письмо долго моталось по разным ведомствам, его обнаружили случайно». Костя задергался от крупного озноба, взял распечатанный конверт, вытащил длинный голубой лист. Все было совершенно как по правде, как наяву. Он даже ощутил, как щекотнул колени брошенный на них конверт. Буквы были крупные, но, конечно же, написанные маминой рукой. «Родной мой, я хотела вернуться. Я бы обязательно вернулась, чтобы мы были вместе. Цунами не пустило меня. Но ты знай, ты чувствуй, что я все равно вместе с тобой». Костя проснулся в слезах, в таких, словно кто-то вылил на лицо и подушку стакан воды. Невозможно горькие были слезы. И было в них облегчение. Потому что я все равно вместе с тобой. Весь день после этого Костя просидел дома, но следующим утром, словно услышал он далеко-далеко переливчатый сигнал «Вечерний луч». Утром «Вечерний луч»? Смех, да и только. Но это был не смех, а словно зов, и Костя не стал сопротивляться. В это утро как раз и отправились на круглое болотце. Шли-шли, и вдруг Драчун озабоченно сообщил.
«Пома, дальше не хочет, путается. И я ничего не могу понять».
Подошел Тюпа, надул губы.
«Чего ты не можешь понять? Ну-ка дай сюда этого Пому».
И взял мячик в ладони. Казалось, у того рожица сделалась виноватой. Тюпа потискал мячик, поморщился. И выдал суждение, будто он по меньшей мере доцент.
«Не мудрено. Здесь знаете, какой выгиб пространства? Можно оказаться вообще за пределом. Надо по хорде».